Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Андрей Тихонов, руководитель группы разработки в компании Tantor Labs. Андрей, привет!
Привет, уважаемые слушатели!
Для начала, как обычно, хотелось бы задать вопрос. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Да ничем. Ну, я не являюсь активным участником социальных сетей. В принципе, я даже YouTube перестал смотреть. То есть я не генерирую контент, не его не потребляю.
А почему, если не секрет?
А очень мало времени в сутках. Их как-то все время 24 часа, и это количество не меняется. Ну и тут как бы, как с долгами, да, они копятся, дела копятся, сутки не копятся. Ну и как-то ты начинаешь оптимизировать, типа, свою жизнь. Ты, типа, занимаешься там работой, да, ну сколько там, ну 8 часов, там 10, да. А остальное время что у тебя? Наверное, семья, ну, если есть. Там спорт, ну, или просто ты отдыхаешь. От чего-то периодически приходится отказываться, да. И вот первое, от чего я хотел отказаться, это от всякой дури. Всякой там ютубов, вот этих вот прочтений дзена, ну и все.
И сколько получилось высвободить времени в сутках отказом от соцсетей?
Очень много. Ну вот можно взять, например, свою мобилу, да, у каждого есть мобила. И посмотрите, типа там недельное использование в день, или как это называется там. Короче, сколько ты часов вот пялишься в телефон. Понятно, что через телефон вряд ли ты работаешь. То есть это не работа. И, наверное, с семьей ты тоже не общаешься, да? То есть это не семья. Вот, и получается, что как бы вот именно вот это вот, это и есть твой wasting time. Вот, и от этого... Когда ты поймешь вот это, что это все абсолютно тебя никак не красит, не улучшает, это просто потеря времени, то ты, ну, очень легко от этого избавляешься. Хоп, и нету этого. Зато появляется что-то другое.
И сколько у тебя лично высвободилось?
Ну, часа 3 в день. Я, короче, вот это время стал тратить на прогулки. Есть еще один показатель, который в мобиле можно смотреть. Это, короче, там, типа, по-моему, называется «Здоровье». Вот, и там есть такой параметр, типа, шаги в день. Вот, я, короче, посмотрел, у меня шагов в день, ну, может быть, максимум 1000. Фактически, вот от компа до туалета и обратно. Может быть, там на Монколесе в магазин скатаешься, ну и все. То есть, фактически, ты не ходишь. И я вот понял, что, как бы, это дорога в один конец, в ящик. И надо просто ходить. То есть, человеку что надо для здоровья? Вообще, чтобы он не помер, что им надо? Спать, кушать, пить и, оказывается, ходить. То есть, если ты, да, вообще у тебя никакой активности нет, то организм считает, что ты типа старик 50-летний. Да, скоро тебе кранты, и тебя закопают. Ну, и типа ты вот к земле привыкаешь, сидишь. Ну, если, соответственно, мы же айтишники, да, то есть ты в IT работаешь, естественно, у тебя там все больше и больше задач, потому что ты все эффективнее и эффективнее работаешь, а... Со стула ты при этом не слезаешь. Все это виртуальная жизнь, вот, ради денег. Ты начинаешь что-то вот искать для себя. Ну, для себя там надо вот ходить хотя бы. Вот, ну просто ходить, это скучно, да, и надо же какую-то цель иметь. Ну, в общем, чтобы подальше ходить, я, в общем, выбрал самую дальнюю кофейню, которую знаю. Вот, и получилось примерно 6 километров, типа. Ну и вот я, короче, каждый день шурую 6 километров просто, чтобы выпить кофе около моря. И это действительно доставляет. То есть это не тренировка в потном зале, там, это не сидение дома, там, да, это вот ты делаешь реально для себя. Вышел, короче, и вот тебе полтора часа нету, и это время принадлежит исключительно тебе. Это ты, это мое, да, вот как чистить зубы. Никому это не нужно, кроме тебя. Ну и твое здоровье тоже никому не нужно, вот, кроме тебя.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Как раз в тему нашего выпуска не так давно в Авито прошел первый метап для руководителей, тимлидов, кластер лидов и CTO. И сегодня хотелось бы поговорить про подборку материалов с этого метапа. Спикеры поделились опытом запуска новых направлений в бизнесе, поиска и подготовки новых тимлидов, поддержание баланса между контролем и доверием в команде. А опытный IT-ментор рассказал, как справиться с синдромом самозванца во время перехода на роль руководителя. Вы можете найти как полную трансляцию всего митапа, так и смонтированные видео каждого из 4 докладчиков. Все это можно посмотреть в плейлисте на YouTube Авито Тех. Переходите по ссылке. Я обычно начинаю с того, что как человек вообще попал на то место, где он находится. Вот я когда готовился, смотрел твой там LinkedIn и все такое, то видел, что ты начинал с так называемого IT-менеджера. Можешь сказать, что это вообще значит? И при этом, я так понимаю, что это такой полуфулстак разработчик или что это такое?
Не. Это вообще я был сисадмин. То есть я начинал сисадмином, я вот пошел после 9 класса в технарь, и вот на последнем курсе я устроился на работку, стал компьютеры чинить, ну, в поддержке работать. То есть ты приходишь там к кого-то там, кошелек на пробел вот, упал, и у него проблема создалась. Вот, им помогаешь там, если что, залезаешь под стол, что-то там тыркаешь. Вот, потом, ну, ты, естественно, навык растет, общение растет, и ты становишься там более крутым сисадмином. И я уже там стал изучать сервера, вот Active Directory, потом Linux стал изучать, купил себе книжечку Рыбачевского, Unix. И вот с этого момента как бы я стал прям, ну, крутым админом. Но зарплата, кстати, не очень выросла. Как сейчас помню, там что-то получал 45 тысяч. Ну, сначала 16, и самое большое, по-моему, было с 50. Ну, то есть какие-то зарплаты, да, для айтишника, который каждый день что-то новое делает, каждый день развивается, надо знать уйму всего, от тебя зависит вся компания, то есть простой компании, вот этих всех людей, вот представь, там типа 200 человек в офисе или в офисах, а у них почта зависла, и все, весь документооборот, который был основан на почте, ему кранты. Ответственность огромная, вот, знаний надо огромное количество. Ты постоянно там, ну, выкладываешься на 100%, постоянно общение с людьми. Отдача от этого минимальная. Вот, и я, короче, думал, типа, в чем дело, почему это, какая-то фигня происходит. Как можно вот столько знать? Ты же, по сути, интеллигенция, там, ты типа вот, работаешь в IT и получаешь копье. И я просто понял, что все дело в продукте. То есть надо смотреть не на IT, а смотреть на то, как организовано капиталистическое общество. То есть все вертится вокруг продукта. То есть кто-то продукт создает, это создатель. Кто-то продукт регулирует, да, это вот административная составляющая государства, патенты, там, налоговые, вот это все. То есть создание, контроль и обслуживание. Ну, еще есть продажи. Все вот эти вот сферы вокруг продукта, которые вертятся, да, и они свою роль занимают. Сфера обслуживания, да, она ценится меньше всего. Так уж получилось, что у нас IT, ну, сисадминов не особо ценили. Ну, это еще не было девопсов там как таковых. Как обслуга, да, ты ничего не заработаешь. Я подумал и понял, что надо и просто идти в создатели. То есть это та профессия, где ты создаешь новый продукт абсолютно. То есть ничего не было, ты пришел, и что-то появилось. То, что можно продать, что можно контролировать и что можно обслуживать. То есть, на самом деле, ты есть краеугольный вот этот камень, да, который попадет там в это море бытия, и пойдут, короче, вот эти вот волны вокруг. То есть ты будоражишь эту систему. Надо идти в создатели. И вот я решил пойти, короче, в создатели, и вот конкретно кем можно стать, да, там, продуктом, руководителем там, ну и так далее. Вот я подумал, типа, я учусь в МИФИ, вот, мы тут и программирование изучаем. Наверное, надо стать именно программистом.
Это какой год был, получается?
Ой, я, честно говоря, не помню. Ну, лет 12-13 назад. Ну, короче, вот институт я закончил, по сути, и я сразу стал программистом. Я, короче, пошел на курсы на javascript.ru. Ну, почему именно на JavaScript, да, это... Именно тогда вышел вот этот движок V8 от Google, и стало всем известно, что JavaScript можно исполнять на любом устройстве. То есть ты вот эту вот библиотечку libuv, короче, правишь, там что-то там чуть-чуть подсоберешь пакетиков, и все, можешь хоть на утюге запустить этот JavaScript, он будет там что-то делать. Вот, и я понял, что надо вот JavaScript изучать. То есть он будет не только в клиент-серверных приложениях, Причем не только на у тебя в браузере будет прилетать там и исполняться, но и на серванте, но и на десктоп-приложении, да, потом вот появился Electron. То есть всего этого еще не было, а я уже понял, что это типа золотое дно. Вот. И вот туда бросился. У меня друг еще был, короче, он тоже админом работал, и мы такие... Он на год меня старше, вот, но у нас одинаковые были идеи, мы тоже были оба админы, и, в общем, я успел соскочить с этой админской иглы, а он нет. Вот. Он только через лет 7, короче, до него дошло, что надо тоже идти в программисты.
И какая сейчас между вами разница по там, опыту, уровню зарплаты, если вы общаетесь?
Минимальная. То есть он очень талантливый. Я, конечно, дуболом, просто ужас. Но он прям сверхчеловек. То есть он там буквально за 2 года просто так, короче, из джуна превратился в очень крутого программиста, и сейчас он техлит. Ну, еще плюс характер. То есть я скорее такой добряк, вот, а он такой противный. То есть он там въедливый. Вот. И именно вот эта въедливость, это, да, отличительная черта техлидов. То есть... Никакого тех долго не пропущу, там, типа, давай поспорим, там, ну-ка, пойдем-ка этим, к архитекторам им там вставим, типа, быстро очень поднялся. Ну и плюс, тогда очень было мало материалов на Ютубе, на каких-либо площадках. Вот это вот javascript.ru от Ильи Кантера, он вообще только-только начал свое существование тогда. Первая версия учебника-то была. Он преподавал сам. Информации было очень мало, и она быстро устаревала. То есть JavaScript стал развиваться, вот появился вот этот транслитер, Babel. И с помощью этого просто непостижимые вещи ранее, которые были непостижимы, да, они стали возможны. То есть ты можешь абсолютно любой синтаксис запрограммировать, и потом это все... преобразовывать на лету в билд, который вот конкретно у тебя в браузере. Вот у тебя есть там IE, да, какой-нибудь 8-й. И под IE можно собрать JavaScript, который именно там и будет работать. Вот. А есть у тебя там, типа, поддержка только Google и Firefox, да, вот ты собираешь этим бабелем из современного синтаксиса в более новый, да, там уже и константы появляются, да, там и всякие эти прикольные штучки прямо из коробки.
Как вообще, с учетом того, что там вот первая работа была лет 12 назад в программировании, как менялось одно место работы на другое? То есть я когда смотрел, там насчитал у тебя порядка 10 компаний в LinkedIn. Это все какие-то именно работа по найму или еще какие-то свои проекты?
Нет, все по найму. Это были и просто проекты, да, там, конечные. То есть ты устраиваешься, у тебя там есть контракт. И вот контракт закончился, ты уходишь. Вот. Ну, обычно ты там с кем-то контачишь, да, и тебе находят просто другого, как сказать, работодателя. Были там компании, где я там по 3 года работал, там, от Русбитех.
По какому принципу ты менял одно место работы на другое?
Ну, обычно вот по зарплате. То есть ты уже вырос, тебе нужно... новые впечатления, да, то есть ты не засиживаешься, ты получаешь новый опыт. На каждой работе, да, ты получаешь что-то новенькое. То есть на одной работе ты там TypeScript изучил, на другой там Webpack и сборки, там на третьей там какой-нибудь Angular, там на четвертой там React Redux, там Redux Sagi. То есть каждая работа вот чем-то своим была хороша, вот, и что-то новенькое там изучал, или постигал там, не знаю, менеджмент. Основная причина, конечно, была зарплата. То есть ты уже понимаешь, что ты вырос, и ты можешь претендовать на большие бабки. Вот. Ну и, соответственно, ты идешь и претендуешь.
В какой момент ты как раз полностью решил перейти в что-то типа менеджмента?
Ну, кстати, это очень недавно произошло. То есть я на самом деле, мне там 35 лет, но я молодой менеджер, начинающий. Какой лейтенант не мечтает стать... генералом, вот, я надеюсь, буду расти дальше, уже в новой своей стезе. То есть, раньше для меня, знаешь, это была какая-то игра, то есть ты как бы специалист, и как специалист тебя интересуют, ну, вполне конкретные вещи, там, классный код, чтобы он был поддерживаемый, чтобы тебе было хорошо в команде, чтобы ты там, не знаю, все автоматизировал вокруг себя, чтобы вообще там вот так вот одной и левой, короче, ты мог делать фичи, да, и остальное время посвящать развитию и, может быть, какому-то рефакторингу, да, согласовать рефакторинг, чтобы перейти на новую технологию. То есть ты всегда знаешь чуть-чуть больше, чем надо. Ты всегда делаешь чуть-чуть больше, чем надо. Это твое как бы конкурентное преимущество перед другими, поэтому у тебя всегда обычно выше зарплаты, чем у других. Во-первых, потому что ты меняешь работу, типа там каждый год. Но если получилось повысить, да, то остаешься еще там на год. У нас же инфляция в стране там, ну, большая. Просто чтобы оставаться на месте, да, надо очень быстро идти. Ну и достигнув, да, какого-то благосостояния, да, вот ты стараешься его удержать. Стараешься удержать, и вот я, по сути, сейчас имею нормальную зарплату, которая меня устраивает, ну, которая мой образ жизни поддерживает постоянно. То есть не то, что я там, типа, зарабатываю овер, чем мне надо. Вон, экономикс, если открыть, этот учебник такой, знаешь, такой по экономике огромный. Вот, там вот на 28-й строке, странице, я как сейчас помню, такой график, короче, линейный, просто линейный. Зависимость расходов от доходов. И он просто вот как палка ровный. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь. И это вот как экономический закон. Ничего ты с этим не сделаешь. И надо, да, больше зарабатывать. Если ты можешь больше зарабатывать, то почему ты больше не зарабатываешь? Почему ты не претендуешь на большее?
У тебя как раз какие амбиции на то, чтобы претендовать на что-то больше? Чего вообще, вот какая самая понятная там дальняя точка, которую ты бы хотел достичь в программировании, или ты уже в целом все сделал, что хотел?
У нас такая вот интересная работа, которая тебя развивает постоянно. И вот это на самом деле развитие, это привычка. Ты привык чистить зубы там, да, или там, не знаю, пить чаек. И развиваться ты тоже привыкнешь. Привыкнешь и будешь всю жизнь вот так вот и развиваться. То есть это и есть твоя работа. И мне бы хотелось, да, вот перейдя на вот эту более административную стезю, да, она, ну, меня просто выперла, да. То есть во фронте мне зарабатывать больше денег, наверное, негде просто. Вот, поэтому я пошел вот уже в управление. И теперь для меня это не какие-то игры, да, вот эти вот, типа, моя активность там в построении процессов, там, в разговорах с людьми, там, в общении. Теперь это моя работа. Это работа, и это совершенно другое впечатление от жизни, от того, что ты делаешь. Раньше ты как бы находился рядом с ответственностью такой и типа вот дровишки подавал. А теперь ты и есть кочегар. Вот. И только от твоих сильных рук зависит, как дальше ваш паровозик, ваша компания дойдет. То есть ты там трудишься изо всех сил, короче, этот уголь забрасываешь, дровишки там. Уже ты один не справляешься, тебе нужны еще люди там. Делегируешь, давай неси дрова, давай вот это туда. Вот, а ты закидываешь и закидываешь. Да, и мне кажется, да, до машиниста когда-нибудь дорастут уже.
Не кажется ли тебе, в принципе, минусом нашей сферы, что нет выбора, что ты в итоге дорастаешь до такого уже уровня разработчика, что вот, как ты говоришь, тебя потом выпирает в менеджмент? Хотя, не знаю, поправляй меня, если ошибаюсь, но не выглядит, что ты прям супер хотел быть менеджером и прям только к этому и стремился?
Не, абсолютно нет. Я вот и программистом не хотел быть, понимаешь? Я хотел общаться с людьми.
А кем хотел быть?
Сисадмином я хотел быть. Мне все нравилось. То есть обладает сисадмин, обладает той же самой, да, характеристиками. То есть ты много развиваешься, много читаешь, общаешься с людьми, решаешь какие-то страшные абсолютно вещи и постоянно себя чувствуешь полезным. То есть там, ура, Андрей пришел, да, у меня все проблемы, короче. Ой, ты знаешь, там типа как рукой снимает там твой приход, все проблемы, там все радуются, короче, мне там варят кофе, там, вот, слава богу, админ пришел, нам все будет нормально, вот, ну, это надо ценить, такие отношения, там, типа, вот такую работу, да, я потом всегда пытался это воспроизводить, вот, когда я уже стал программистом, Я сейчас это пытаюсь воспроизводить, когда я вот стал руководителем, да, то есть какую-то теплую атмосферу создать там, чтобы тебе было приятно приходить на работу там, чтобы тебе не надо было мотивировать извне, да, то есть там есть внутренняя мотивация, есть внешняя мотивация. Есть положительная мотивация, есть отрицательная. То есть там, ух-ух-ух, я тебе сейчас там. И он такой, о, сейчас я все сделаю, да. А через неделю опять то же самое повторяется. Потому что негативное, отрицательное, ну, вот это негативное внешнее влияние, вот эта воля внешняя, ты ее, конечно, исполнишь, да, но тебе что, каждый день надо подгонять? Вот, поэтому мне как руководителю выгоднее, конечно, строить вот эти взаимоотношения абсолютно на других вещах. То есть это взаимное уважение, да, вот я много в западных компаниях поработал, и там такая у них черта интересная, короче, они тебя воспринимают не как батрака, а как партнера. Ты партнер, ты эксперт. Там тебя зовут, короче, и тебя все слушают, там, CTO, там, гендиректор, такие, что же скажет вот этот парень волосатый, типа, угу, интересно. Если ты накосячишь, никто тебя не ругает почему-то, такой думаешь, да что такое, и у тебя какой-то стыд, короче, появляется. Тебе стыдно, что ты накосячил, и ты готов там, ну, землю грызть, чтобы, да, имя русского программиста не запороть.
Подскажи, а почему ты бросил валютную удаленность, которая так в свое время славилась тем своим удобством и тем, что можно понабрать их даже там несколько и спокойно как раз пропорционально количеству работ растить свой доход, тем более еще и в стабильной валюте?
Не, ну ты, конечно, перебарщиваешь. Я вот всегда имел только одну работу. То есть это был не этот аутсорс, да, то есть я всегда был в команде, у меня был всегда большой проект на будущее, да, и только в таких условиях ты можешь как специалист вырасти. Если ты будешь вот это вот говнокодить, да, если ты будешь наймит, да, то ты тоже не конкурентоспособен. Надо иметь свою фишку и с этой фишкой носиться уже, да, кто тебя возьмет, вот кому именно такой человек нужен, который качественно все делает, который делает все наперед, да, которого не надо подгонять, он самомотивированный, он знает язык, ему не надо ничего два раза объяснять, он сам знает, он специалист, он тебе выведет твой фронтенд на нормальный уровень. Вот это фишка русских программистов там. Поэтому они имеют конкурентное преимущество. У всех у них в большинстве своем там хорошее образование даже. Какая-нибудь Баумка, МИФИ там, Томский университет, да, то есть от и до, ребята.
То есть, на твой взгляд, минус в том, что можно, типа, денег заработать, но ты не сможешь развиваться как программист, правильно?
Конечно, да. Надо выбрать одну работу, да, и не обманывать ни себя, ни других. Ни себя, ни других. Прежде всего, себя не надо обманывать, что ты там, типа, два проекта потянешь. Я делал два проекта, типа, на работе и вот свой. Вот, я хотел сделать придуу.нет, короче, проект. Все там сам написал, там и бэкэнд, и базу, и фронтенд, и там какая очереди у меня были там на Рэббите. Ой-ой-ой, там и кэширование, короче. Чего там только не было. То есть супермасштабируемая какая-то хреновина, но никому это не нужно. То есть надо было сначала подумать о бизнесе. Надо было сначала найти заказчиков и под заказчика писать это. Поэтому там спустя 3 месяца, да, я бросил это дело, мотивация кончилась. То есть ты на энтузиазме по статистике, ну, моей статистике, больше 3 месяцев не держишься. Там уже нужны деньги и четкое понимание следующего шага твоего. Какой у меня был следующий шаг? Я вот один там варюсь в этом котелке, у меня прекрасная идея, но совершенно никаких выходов. Я даже на разработке могу сэкономить, но не пошло. Ну, а потом там, спустя пару лет, написали аналог, прикольный сервис, короче, для тренировок. Вот, может быть, видел там, типа, в каких-нибудь залах йоги там или ММА, там есть такой календарик, такой виджет. Просто виджет делаешь, вот как живосайт, тоже виджет, только там он рисует календарик, и можно там, это, типа, зарегиться, вот, сказать, типа, приду, не приду и так далее. 2 проекта – это ужас.
И что сейчас с этими проектами? Они кому-то нужны или не нужны, которые вот именно ты делал, типа придут.нет?
Да, это все, мой поезд ушел. Мне нужно развиваться, да. Ну, я еще тогда это понял, то есть для меня это уже баян. То есть я тогда понял, что нужно на одной работе работать. Ты когда делаешь какие-то ошибки, ты обязательно должен над ними поработать, подумать. Как исправить эту ошибку, как ее не допустить в будущем, да, и вот эта вот актуализация, да, я понимаю, что это, ну, как бы реактивное развитие, да, но оно хотя бы развитие. А если бы я совершил вот эти ошибки и ничего бы с этим не поделал, да, я бы вот сейчас все эти 10 лет работал бы на пару, ну, там, на двух-трех работах, может быть, деньги я бы и заработал, но, наверное, себе на лечение.
Хотелось бы поговорить еще про стороннюю деятельность. У тебя же были что-то типа моноколесной школы, и ты был в ней инструктором, правильно я понимаю?
О, это я в LinkedIn не писал. В 2015 году я, короче, взял и переехал в Крым. Вот просто там за одну неделю решил и переехал с женой. Вот, из очень хороших условий, в абсолютную неизвестность, без дома, без особых там денег, ну, премию дали, вот в конце как раз я ушел, мне дали премию и это, помахали ручкой. Типа это, приезжай еще. Вот с этими деньгами, да, мне надо было там найти работу в Крыму, продержаться как-то, вот, ну, вот, премиальные там, начинать новую жизнь с нуля фактически. А я вот, работая вот в таких условиях, я вдруг понял, что я хочу жить около моря. И эта мысль настолько мне оказалась простой, и у меня вот жена переводчик, а я программист. И мы оба можем работать удаленно. Мы вообще где хочешь можем жить. Ничего нас не удерживает. Вот. У нас там ни двора, ни столба. Все, что у нас было, это два ноутбука и портфельчик с вещами первой необходимости. И, в общем, мы взяли и 1 декабря уехали в Крым, в Севастополь. Я просто приехал, и я буду здесь жить. Это мой город. Вот это мое. И все. И главное понимание своей цели, да, чего ты хочешь. Актуализация своей психики, вот кто ты такой, где ты находишься, как ты и кем ты работаешь. Вот каждый день я себе задавать такие жесткие вопросы, непримиримые, беспощадные. Вот, то начнешь делать вот такие импульсивные вещи. Как переезд. Но зато это же для счастья сделано. Даже сейчас я понимаю, что как бы вот мой дом, типа, вот мой дом, и ничего ты с этим не сделаешь. Куда ты тут собрался уезжать? Все.
Так, моноколеса.
Да, моноколеса. Очень далеко я начал, да. Ну, в общем, я переехал в Крым, и вот за 8 лет, да, понимаешь, да, в новых условиях, и у тебя нет друзей совершенно здесь. Ты просто один на вот этом острове, полуострове. Вот, и я, короче, очень скучал. У меня много друзей в Москве, и они, конечно, приезжают, это большой праздник. Спасибо им, они до сих пор приезжают. Вот, мы ходим в горы, там все такое. Но мне нужна была какая-то вот деятельность, помимо работы, семьи, да, нужна какая-то деятельность, чтобы с ума не сойти. Тебе нужны друзья. А как ты найдешь там в 30 лет друзей? Надо чем-то заняться. Вот, и я, короче, мне понравилось вот моноколесо. Я такой думаю, а чё здесь нет моноколесников? Ну, их так мало, я там познакомился с парочкой. Но их так мало, непонятно почему. И, в общем, я такой думаю, типа, ну, если их нет, то создай их. Да, ты же молодец. Да и вообще, вот ты, тебе что-то не нравится, ну, возьми и сделай. Ты же программист. И я, короче, организовал моноколесную школу, купил там по дешевке моноколеса, там две штуки, потом еще купил. Потом мы вот познакомились с парнем. У него тут магазинчик на Генерала Петрова 10. Короче, он владелец электротранспорта. Магазинчика, продающего электротранспорт. И что-то мы так сдружились, мы стали ездить в горы на этих моноколесах, там на Айпетре там заезжали. Чего мы только с ними не делали, начали какие-то трюки исполнять. Вот. Ну, больше всего мне в горы понравилось ездить, во всякие там, по полям там, по большой Севастопольской тропе. И я понял, что надо развивать эту тему, и если ты хочешь еще каких-то друзей себе завести, да, надо просто их обучить, а там и познакомитесь. И вот я стал массово учить абсолютно бесплатно людей кататься на моноколесах. И там буквально за пару лет их стало там... Сколько их стало прям из вот этих там 150 человек, которых я научил, там сколько из них купило колесо, я не знаю. Но вот со мной стало кататься там человек 8-10. То есть они обучились, им все понравилось, они купили колеса и стали просто со мной ездить. Вот, на всякие сходки.
То есть не было цели заработать? И не было какого-то видения, как это развивать? Была цель только друзей найти, и все?
Да, цель была найти общение, друзей. Тем более, что моноколесы – это такие специфический транспорт. Очень. Его выбирают обычно очень интересные люди. Очень состоятельные и очень интересные. Вот, там у людей там какой-то свой бизнес, они там делают эти яхты в Египте. Там другие, короче, там владельцы завода по производству электротранспорта. Третий там просто любит электрички, короче, и у него там Nissan Leaf какой-нибудь. Там четвертый там программист, там художницы. В общем, очень интересное общение, действительно. Вот именно soft skills, да, вот как ментора, как человека, который умеет общаться, да, умеет разговорить, да, вот это мне дало именно моноколеса. То есть вот эта деятельность вне работы, которая приносит тебе, в принципе, удовольствие только, вот, она еще и меня развивала, как оказалось. И вот мне это сейчас очень пригождается.
А почему тогда забросил?
Ну, короче, мне я же друзей уже приобрел, мотивация основная ушла. Но я обучил там пару человек, они стали тренерами, и они там тренировали, девочка и мальчик. И сначала девочка уехала, потом мальчик уехал в Питер. Вот, ну и как бы все разъехались, да, а ты в них вложил очень много, как бы... Я им продал колеса, короче, в рассрочку большую. Вот, там, вложил в них все свои знания, методику, как обучать. Вот, там, план развития мы там в мир рисовали. Тасочки, кто что делает, там у нас был даже мерч такой, знаешь, такие маечки, там такой крест, и у нас девиз типа safety third, more fun, more danger, мы обучаем моноколесам, safety third.
Ты сказал, что 7 лет занимался MMA, а MMA по аналогии, если проводить, что тебе дал как руководителю в IT?
Да, вставные зубы мне дал. Жесткость и абсолютную беспощадность к самому себе. То есть я вот читал книжки в то время такого одиозного чувака, как Андрей Кочергин. Вот, и у него есть такая книжка прикольная. Он таким зычным таким вообще слогом пишет вообще. Хотя он не писатель, он там вообще этот... Что-то там в «Газпроме» работал, что-то там... в безопасности, что-то там в спецназу карате преподавал, что-то такое. Ну, в общем, вся вот эта тематика с MMA, она вот как мужику дает тебе уверенность в себе, дает физические кондиции. Да, я, короче, до сих пор вешу 100 килограмм мышечной массы. Физическое состояние тебе дает и ментальное спокойствие. То есть в любой самой ужасной ситуации, да, там... гнет постоянный, да, вообще мне пофиг. Психологическая устойчивость, уверенность в себе и, ну, чувствуешь просто себя мужиком нормальным, вот. Дашь кому-нибудь в торец и счастлив.
Как ты считаешь вообще, насколько важно при работе в IT при этом сохранять, или если их нет, в обязательном порядке находить какие-то такие хобби для какой-то сбалансированной счастливой жизни?
Ну, конечно, мы даже да, с этого начали разговор, в принципе. То есть это очень важно. Это очень важно заиметь семью, да, заниматься спортом. Советские люди, да, там наше предыдущее поколение, что они говорили? Вот тебе 20 лет, и ты можешь делать все и одновременно. Учиться, у тебя будет девушка, у тебя будет работа, у тебя будет спорт. Вот, и может быть еще какое-нибудь маленькое хобби. Тебе становится там 25-30, ну 25. Вот из этих 5 пальцев, да, одного уже нет. Да, ты не можешь еще учиться дальше. Да, тебе становится 30. Если до 30 семью не нашел, то и не найдешь, может быть, никогда. Поспеши. Если вот 35, если ты нормальную работу не нашел, это твой вообще самый лучший период в жизни. Вот как мужика, да, еще тестостерон у тебя выделяется, все в порядке, ты еще там нормальный член общества, да. Вот если ты не нашел работу нормальную и не приобрел в ней успех, никогда и не найдешь, и не приобретешь. Ну, спорт пропустили, потому что он еще ранее отвалился. Обычно здоровья к 35 не хватает, спортом еще заниматься. Ну и все, и вот там к 40 годам ты должен быть как вот кулак. То есть у тебя должно быть все, что присуще обычному человеку в обществе. То есть ты, если хочешь быть гармоничным, да, то уже должен это все иметь. Семью, да, вот эту поддержку семейную, да, поддержку друзей, иметь профессию и работу, здоровье какое-никакое, спортом заниматься. То есть все это у тебя уже должно быть. Если этого нету, ну, то есть время просрано, это не вернуть. Ничего с этим не сделаешь. Тут только какие-то компромиссы могут быть. Ну, что сказать тем, кто что-то не успел? Ну, какое хобби? Если ты все время фигачишь код, то попробуй хотя бы пройтись. Просто вот для себя что-то сделай. Да, вот для себя. Вот, иди и пройдись. Это полезно для здоровья. И уже, как только ты это хотя бы начнешь делать, ты поймешь, какой будет твой следующий шаг. Потому что ты пока ходишь, ты же ничем не занимаешься, у тебя есть абсолютно свободная голова для любых идей. Нужно выставлять приоритеты. Еще это говорил, вот я в МИФИ учился, у нас самый главный человек – это Курчатов. И Курчатов говорил, что за свою жизнь никогда ничего не успеешь, если не будешь это приоритизировать. Вот надо просто посерьезнее, да, отнестись к вопросу. Тогда Курчатов за жизнь страны боролся. А ты разве за свою жизнь не борешься сейчас? То есть почему не в твоем приоритете там самые важные вещи? Это странно.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если, в принципе, не было IT-сферы?
Я хочу, чтобы я обладал профессией высокооплачиваемой, которая даст мне возможность купить себе, ну, решить свой жилищный вопрос, да, там, обеспечение своей семьи, потому что, ну, я родился в такой, ну, бедной семье. Сложный вопрос.
Ну, какие у нас еще есть сферы, в которых можно зарабатывать много сейчас, и какие ты рассматривал из них? Какие нужно было телодвижения предпринять, чтобы в них попасть, по аналогии с попаданием в IT-сферу?
Ну, я вот люблю очень историю России. Если на нее посмотреть, то в основном на Руси либо воины, либо ученые. Вот. То есть я бы стал либо воином, либо ученым. Ну, либо пошел по, да, вот этой военной стезе, что, в принципе, уже для меня нежелательно, да. Вот мне 35, и я абсолютный пацифист. Книжки, которые я читал, там, Амброс Бирс, там, да, какой-нибудь. Это вот типа Эдгара По, а только про гражданскую войну в Америке. Вот. И он там такие страшные вещи пишет. Ой, господи. Что вот эти видосики, короче, по текущим событиям, просто детский лепет. А он это словами описывает, и они тебе вгрызаются в глаза. Я до сих пор помню все эти сцены из книжки обычной. Вот, настолько это страшно. У меня даже сейчас, короче, ну, дрожь пошла, да, перехватывает дыхание. Быть воином, быть революционером, да, это все-таки для молодых. Да, вот сейчас 35, мне абсолютно не хочется этого. Быть ученым, да, мне нравится, было бы нормально. Я даже в аспирантуру вступил, короче. Ну, правда, по экономической теме. Короче, я изучал это. Удаленную работу и как она влияет, короче, на экономику регионов. То есть, прикинь, типа, да, вот тогда просто, когда я учился, не было распространено это. Удаленная работа, она существовала в Трудовом кодексе. Вот, но не было описано вот как экономический факт. Да, вот прикинь, ты, короче, работаешь удаленно в каком-нибудь дотируемом регионе, типа там Крыма или Дагестана. И все бабки, которые тебе приходят, ты тратишь в этом регионе. То есть ты инвестор региона. Ничего себе идейка. Вот, и я ее пытался развить, но так как-то за 3 года и не смог. Там у меня и ребенок родился, как-то мне было, и в Крым переехал. Короче, все это осталось на там таком уровне, типа пару статей в местном институте и сдача этого, когда-то дедовский минимум. Ну, там экзамены, короче, сдаешь-то.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Дело в том, что IT – это порождение нашего общества. Это инструмент для оптимизации процессов, которые раньше были просто процессы, да, их вот их выстраивали, потом их оптимизировали, да, и вот теперь их надо автоматизировать. Так вот, IT – это просто отражение нашего общества капиталистического. А чем плох капитализм? Что он рано или поздно вываливается в империализм, и вот эта конкуренция становится не внутри страны, а между странами. Не между странами, а между корпорациями. То есть вот эти вот фирмы, они пухнут и пухнут и пухнут, и они уже перестают заботиться о своих работниках, и они уже перестают заботиться даже о своих клиентах. Вот к чему все идет. То есть люди начинают иначе себя вести благодаря вот этим вот взаимоотношениям высшей степени конкуренции. Вот. И вот то же самое произошло там с нашими базами данными. Да, то есть был у нас Oracle, хоп, и нет у нас Oracle. И вся у тебя айтишка по стране просто не знает, куда ей деться. Да? Там ищет open source, ищет специалистов. Да, то есть IT из вот этой вот прекрасной идеи, да, все больше становится каким-то ужасом. Да, там типа продвижением чьих-то интересов. Вот. Единственная защита от этого — это, конечно, open source. То есть вот тот же пример, да, с базами данных. Вот у нас был Oracle или там MSQL, и все, больше ничего из этого нет. Если хоть кто-то строил свою архитектуру на основе баз данных, да, там хранимки что-то делали, вот эта вот толстая база, так называемая, то все, кранты. Тебе надо потратить уйму времени, чтобы это поправить. Да, и единственная возможность — это мигрировать, короче, на open source. И вот здесь начинаются, короче, проблемы. Ты типа ищешь специалистов, да, вот в таком режиме там сумасшедшем. А кто вообще в здравом уме пойдет в базы данных? Да, у всех же на слуху там Java, да, JavaScript. И вообще там, кроме SQL, в институтах не учат ничего, ну, обычного. То есть проблема первая – это образование, да, то есть наши частные компании, да, они не вкладываются в образование. Я считаю, они должны как бы это формировать целевой набор в институтах. То есть ты, короче, как студент должен взять кредит, а потом полжизни выплачивать кредит, а не ипотеку за дом, потому что у тебя еще и дома нет. Нет образования, нет дома, нет ничего. То есть, наверное, первая проблема — это все-таки образование, то, что частные компании должны обратиться к людям, да, они социальную ответственность должны иметь. И самое лучшее решение, как поддержать людей, да, это идти в образование, ну, целевой группы людей. То есть нам нужны базовики, все, организуем, короче, там на кафедре лабораторные работы, да, придет специалист из компании, кстати, да, вот у нас там, допустим, Тантер, да, у нас там одни из самых крутых DBA в стране. Вот, было бы прикольно как бы взять и организовать какую-то прям образовательную кафедру, вот, в которую будет включен обучающий процесс. Вот, то есть так оно реализовывается в самой компании, да, у нас, например, там с обучением все прям тип-топ. Мы там и видосики пишем, и у нас курсы есть и по платформе, и по СУБД, вот, и там и для техподдержки все есть, вот. Но почему бы это не впихнуть еще и на каком-то, ну, на каких-то бесплатных щах в институты? Вот, это первое. То есть образовательный вопрос не на уровне компании, да, когда приходит тебе человек, и ты его, короче, онбордишь, Вот, ты его дико сложному продукту обучаешь, да, то есть фактически он DBA должен стать. Вот так вот. Просмотреть видосики, там, пообщаться с специалистами, тыркать базу там, да, и, может быть, выйдет толк. Это, опять же, проблема и нагрузка на компанию, да, то есть ты берешь людей, а они не обучены этому. И тебе приходится самому, короче, впрягаться, ну, обучать их.
Так, а второе будет или в целом все?
Да, и вот второе, это, наверное, развитие open source. То есть те же самые частные компании должны развивать open source и шарить вот эти знания, и шарить вот этот код. То есть то, что у нас есть GitHub, мне кажется, это общее достижение человечества. Ни многим, ни малым. Вот маленький сервис, да, он как-то там связан с Линусом Торвальдом, по-моему. Вот. Вот это достижение человечества, я считаю. Это то, что нас как бы объединяет, да, вот всех айтишников. Ты просто берешь и шаришь свои знания. Или там свой код, на который ты потратил реальные бабки. Там каждый твой час разработческий, и сколько он, блин, стоит. А помимо разработки есть еще аналитик, есть еще там этот project manager. И вообще об этом надо додуматься, сделать вот именно такую штуку, которая еще кому-то пригодится. Надо, да, развивать open source, надо вот это вот сообщество, да, развивать, проводить конференции, там, делать вот такие подкасты. То есть шаринг знаний очень важен. Open source, шаринг знаний.
Супер. Спасибо большое. Много любопытных вещей я сегодня услышал. Как обычно, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто дослушал до конца. Вот, обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, соцсетях и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.